Но это единство жизни церковной, как особое внутреннее качество ее, раскрывается и вовне, в жизни земной, исторической, воинствующей церкви. Это единство проявляется в единстве веры и сознания, в вероучении, в единстве молитвы и тайнодействия, следовательно, в единстве предания и на основании его возникающей единой церковной организации. В жизненном восприятии этого церковного единства таким образом намечаются две возможности его раскрытия, как единство внутренней жизни и веры, и как единство организации. Причем и то, и другое должно находиться в гармоничном соответствии. Однако примат может получить идею либо внутреннего единства, либо внешнего, и, соответственно этому, мы имеем два типа церковного единства – православно-восточный и римско-католический. Для первого церковь едина силою единства жизни и вероучения, даже помимо внешнего единства организаций, которое может быть или не быть. Для римской церкви, совершившей в своем роде рецепцию римского права, строгого правила, в христианстве решающее значение имеет церковная организация. Церковь есть здесь единство церковной власти в руках единоличного ее представителя. Коротко говоря, оно осуществляется в римском папе и верно подданстве ему всей церкви, всей вселенной. Единство православия в мире осуществляется, напротив, не как единство власти над всей вселенской церковью, но как единство веры и проистекающее отсюда единство жизни и предания, вместе с непрерывностью апостольского преемства иерархии. Это внутреннее единство существует как внутреннее согласие и солидарность всего христианского мира в его различных общинах, существующих самостоятельно, но не обособленно друг от друга. Оно выражается во взаимном признании силы и действенности благодатной жизни в этих общинах, взаимном признании иерархии и взаимном их общении в таинствах. Такой образ единства Церкви мы имеем в апостольский век, когда церкви, основываемые апостолами в разных городах и странах, имеют духовную связь между собою, которая выражается прежде всего во взаимных приветствиях. В посланиях апостола Павла римлянам «приветствует вас все церкви Христовы», во взаимной помощи преимущественно первенствующей Иерусалимской церкви и в случаях особой нужды, в сношениях и соборовании. И этот тип церковного единения в многоединстве установился как единственно соответствующий природе церкви. Он определяется как система автокефальности поместных церквей, пребывающих между собою в единении и согласии. Это единение есть прежде всего единство вероучения и единство тайнодействия. Автокефальные церкви исповедуют то же вероучение и укрепляются теми же таинствами, причем они находятся между собою в общении таинств, если к тому представляется внешний случай. Далее они находятся в каноническом общении между собою. Это означает, что каждую из этих церквей взаимно признается в канонической силе и действенности иерархия всех других. Хотя иерархия в каждой из автокефальных церквей в отправлении своего служения является совершенно независимой, однако, будучи связана узами взаимного признания, она находится в своих действиях под молчаливым наблюдением вселенской православной иерархии. Это не проявляется в нормальном течении жизни, но это становится очевидным, если оно чем-либо нарушается. Тогда иерархия одной из автокефальных церквей поднимает свой голос в защиту православия, поврежденного действием другой. Возникает церковное соборование, иногда сопровождаемое и смутой, до тех пор, пока так или иначе, через посредство ли церковного собора или письменного общения, восстанавливается нарушенное церковное единение, или же наступает состояние раскола, иногда становящееся хроническим и застарелым. Об этом изобильно свидетельствует церковная история, пасхальный спор, споры о падших, арианские распри, несторианские и евтихианские, пневматологические и так далее. Причем эта история отнюдь не подтверждает католического разумения, будто такое вмешательство, вытекающее из блюдения вселенского православия, принадлежит только римской кафедре, которая, например, оставалась вдали от важнейших арианских споров. Мельчайшей из церковных единиц, из которых слагается Вселенская Церковь, является, конечно, епископская епархия. Это вытекает с очевидностью из того места, которое принадлежит и епископу в церкви. Нет, не бывает церкви без епископа. Конечно, при исключительных обстоятельствах, например, в гонении, может оказаться, что поместная церковь временно лишена или отлучена от своего епископа. От этого она не перестает входить в церковное тело. Но такое исключение, только временное, лишь подтверждает общее правило. История и каноническое право показывают, что поместные церкви, имеющие средоточие в своем епископе, входят в состав нового, более сложного канонического единства, имеющего свое возглавление в соборе епископов и в лице первоепископа. Таким образом, в истории с развитием церковной организации, согласно каноническому церковному праву, возникали и возникают архиепископии, митрополии, патриархии, которые в первой иерархии имеют своего церковного вождя, облеченного особыми, нарочито определенными, однако отнюдь не безграничными полномочиями. Таким образом, в древней церкви возникла изначальная пентархия патриарших церквей, которые церковными канонами были распределены и в порядке чести: римская, константинопольская, александрийская, антиохийская и иерусалимская. Эти каноны сохраняют формальную силу и до настоящего времени, хотя фактически они сделались уже архаическими вследствие римской схизмы, с одной стороны, а также фактических изменений и утраты прежнего значения восточными патриархиями, с другой.